Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», а радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня продолжаем цикл передач, которые посвящены медалям Российской империи, Советского Союза. Ну, а нынче будет передача, посвященная медалям Российской Федерации, постсоветским. Казалось бы, прошло всего 30 лет с тех пор, как исчез Советский Союз. Но эти 30 лет – это уже достаточно длительная история развития наградной системы Российской Федерации. И если бы мы просто сейчас перечислили одни только медали, которые были введены за это время, мы бы перечисляли весь час. Это, в сущности, не наша задача. Наша задача – поговорить о том, что проявилось поучительного, важного, интересного в главных магистральных направлениях развития медальной системы. Это довольно любопытно, иногда смешно, иногда удачно, иногда остроумно. И для того, чтобы мы сегодня говорили со знатоком, сегодня в нашу студию приглашен заместитель главного редактора журнала «Самлюнг», коллекция, обладатель большой собственной коллекции наградных знаков, кандидат искусствоведения Михаил Михайлович Тренихин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, собственно, в прошлый раз мы с вами закончили на 80-х годах, когда Советский Союз еще жил, существовал, и там была весьма разветвленная наградная система, медали в ней занимали почетное место, разве что можно сказать, что началась постепенная девальвация уважения к ним. Наградных знаков уже тогда, как многие полагали, стало многовато, и грудь, обвешанная медалями в мирное время, уже и вызывало у кого-то смешки, у кого-то вопрос, не так ли?
Да, совершенно верно. Хотя мы, конечно, помним о том, что было в то время и много военнослужащих, которые прошли в том числе и горячие точки, воины-интернационалисты, которые были в различных конфликтах. Большинство, конечно, это ветераны Афганистана. И мы знаем, что на рубеже 80-х-90-х отношение к ним, к сожалению, было неподобающее. Но, тем не менее, это были люди, которые носили знаки, которые были отмечены как раз позднесоветскими знаками воина-интернационалисту, медалью, собственно говоря, Афганистана, такой же воина-интернационалисту. Но интересно, что медали эти афганские, казалось бы, чеканились у нас на монетных дворах. Но надо сказать, что не только в связи с военными, вообще отношение к значкам даже на ласканах стало уже не таким, как было, скажем, в 50-е, 60-е, может быть, первую половину 70-х годов.
Но когда все это сложно было заслужить.
Было сложно заслужить, и к любому значку было уважение. На самом деле, даже к фестивальным значкам, я имею в виду фестиваль молодежи студентов 57-го года, красивым, эмалевым, которые, в общем, далеко не всегда были наградные, многие сувенирные, все равно это был подъем, это было ощущение общего праздника, народного, плюс открытость к миру. И даже те значки воспринимались как что-то такое стоящее. Ну, естественно, традиционные комсомольские значки, которые были, ну и так далее. Поэтому, да, конечно же, академические знаки, знаки об окончании высших учебных заведений. То есть к этому всему было уважение, и на одежде такие вещи воспринимались как что-то вполне правильное.
Как достижение.
Да, безусловно, причем в разных сферах: военные, гражданские, все, деятели культуры. Но опять же, мы вспомним о разных наградах, собственно говоря, заслуженных и народных, там, в том числе заслуженные деятели культуры, летчики-космонавты и так далее. То, что не было медалями, потому что это были, в общем-то, нагрудные знаки или знаки различных премий.
Но они стоили побольше медалей.
Они стоили побольше медалей, да. Ну и плюс ко всему издалека они как раз выглядели как медали, потому что был некий знак, не обязательно круглой формы или там прямоугольный, который подвешивался при помощи промзвена за колечко к колодочке. Ну то есть, в принципе, не всегда можно было даже определить, где медаль, а где наградной знак. Да, совершенно верно.
Ну вот Советский Союз исчезает. Российская Федерация многие вещи начинает заново, закрыв прежнюю страницу, но при этом порою как бы отогнув отчасти ее назад и подглядывая все же, а что там было. И вот вопрос достаточно сложный и интересный. А что, собственно, Россия постсоветская оставила себе из советских времен, а от чего она отказалась? Это не такой простой вопрос, ведь отношение к наградам советским в 90-е годы было одним, а сейчас оно совершенно другое. И от чего отказывались тогда, частично впоследствии вернули. Поэтому вопрос мой сложен, многообразен. Попробуйте-ка ответить на него, не расплескав всех этих пестрых смыслов.
Ну, я думаю, что он относительно сложен, потому что награды в данном случае отражают и политику, и идеологию, или отсутствие идеологии. Но главное, наверное, и такое миронастроение народа, потому что действительно очень важным моментом было в начале 90-х некое ощущение свободы, отхода от всех коммунистических заветов. И, правда, при этом многие люди старшего поколения мне рассказывали, что вот это радостное ощущение действительно наступившей свободы у них кончилось в течение 2-3 месяцев, а потом они поняли, что наступает разруха. И вот эти все факторы, они, собственно, отразились в некотором роде в наградной системе.
Ну вот, в частности, но вот есть определенное решение, которое принимает правительство. От чего оно отказывается и что впоследствии возвращает?
Ну, достаточно сложно шел этот переход. Понятно, что врученные награды никто не отнимал, и они никуда не девались, вот, за них даже продолжали даваться какие-то льготы, но при этом, например, ну, начнем все-таки с знака высшего отличия, об этом мы говорили еще и в прошлой передаче, собственно, медаль «Золотая звезда», она никуда не делась. И в 92-м году звание Героя Советского Союза было переформатировано в звание Героя Российской Федерации, а медаль сама по себе по внешнему дизайну так и осталась, собственно, золотой звездой, очень простой, пятиконечной, на четырехугольной колодочке, но только вместо красного, соответственно, советского флага появился триколор, российский уже, бело-сине-красный. То есть мы, с одной стороны, оставляем вот этот советский символ, пятиконечную звезду, с другой стороны, триколор, который существовал у нас до революции. Но при этом, опять же, очень много споров вызывало и вызывает то, что такие же знамена использовали, например, белогвардейцы. Вот. Но, тем не менее, это все-таки было апеллирование и к наследию дореволюционному, к наследию императорской России. То есть уже здесь, в одной, собственно говоря, высшей награде, уже пошел некий синтез.
То есть получается так, что вот золотая звезда Героя России – это в нижней части СССР, в верхней части Российская империя, а по названию современное государство российское.
Да, ну то есть кто-то назовет это кадавром, кто-то новыми реалиями, но мы прекрасно понимаем, что нужно делать новые символы. Опять же, повторюсь, очень много хотелось отринуть и сделать в противопоставление, но, с другой стороны, и очень большое уважение было к героям Советского Союза, потому что, ну, действительно, их было выдано, сейчас не вспомню, по-моему, около 12 тысяч, собственно, с момента чуть раньше военного, войну и после войны до конца СССР. Поэтому, наверное, это правильно, оставить такой символ. Но, кроме того, практически без изменений осталась еще одна важная награда – это медаль за отвагу, откуда только ушли буквы СССР, мы об этом также в прошлый раз говорили. И, что мне очень приятно, медаль Ушакова, где знаменитый русский флотоводец Федор Федорович Ушаков был изображен, в общем, в такой, я бы сказал, даже иконописной манере. Все это сохранилось, и как раз интересен дизайн, отличие от многих медалей, которые сохранилось от советской медали, это то, что на сам кругляшок медали сзади наложен якорь, то есть этот якорь виден, считывается, а на пятиугольной колодке поверх муаровой ленты сделана якорная цепь. Это красивая награда. К ней также было уважение и в советское время, осталось и сейчас, ну, действительно, в принципе, еще Александр III говорил, что у нас нет друзей, кроме армии и флота, и в этом отношении подчеркивание флотских заслуг, то есть награды именно за флотские заслуги, я считаю, тоже важной.
Ну, здесь, скажем так, с одной стороны, эта медаль появилась в советское время сначала, появился во время войны орден Ушакова, потом к нему добавилась медаль.
Одновременным указом, да, они появились во время войны.
Но, в общем, это одновременно и апелляция к Российской империи через советскую награду, потому что во время Великой Отечественной войны произошло возвращение к опыту старой императорской России, воспоминания о героях давних времен. Фёдор Фёдорович всё-таки отметился главными своими победами при императрице Екатерине II, а не в советское время. Поэтому получается так, что вот...
Опять-таки, связь времен такой красной лентой проходит. Но также появились или сохранились, если угодно, медали, например, за отличие в охране общественного порядка или медали за отличие в охране государственной границы, которые были и в советское время, но вот они поменяли свой внешний облик. Хотя в системе наград медали с таким названием или с близким названием остались. Так что это тоже интересная история. Но, с другой стороны, вот вспомним еще одну награду, которая лично мне симпатична чисто внешне. А я могу сказать, что не все награды мне нравятся с точки зрения их дизайна. Но вот медаль, которая симпатична и своим обликом, эстетическими качествами, и по смыслу, это медаль Нестерова. Мы знаем, что Нестеров был... одним из столпов русской авиации еще императорского времени, и что он погиб в Первую мировую. Кстати, недавно у одного коллекционера удалось увидеть семейное фото его с детьми, очень трогательное, с подписью, кому-то он дарил, колоссальный раритет, и при этом видно удивительное какое-то благородство внутреннее этого человека, но это вообще свойственно для дореволюционных фотографий, типажи людей были другие. И вот, мне кажется, портрет фас, который сделали на этой медали, он, в общем, это передает вот это внутреннее какое-то ощущение уверенности, благородства. И надо отметить, что действительно портреты фас, их в принципе сложно делать, потому что, как правило, профильное изображение на медалях и на монетах, традиционно они просто более удачные, но вот здесь... у художников получилось, это приятно.
Анфасное изображение удачное. Ну что ж, хорошо. Мы начинаем постепенно переходить от того, что осталось от времен СССР, к тому, что решили взять из закромов Российской империи. И мы поговорим и на эту тему, но сейчас мне хотелось бы, чтобы, так сказать, в знак прощания с СССР сейчас в эфире прозвучала песня «Любимый город».
В далекий край товарищу летает, родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Когда ж домой товарищ мой вернется, за ним родные ветры прилетят. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, песню «Любимый город» исполнял легендарный певец советских времен Марк Бернес. Стихи Евгения Долматовского, положенные на музыку Николая Богословского, и с тех пор, как эта песня была исполнена много-много десятилетий назад, ее пели так или иначе разные певцы, весьма известные, весьма талантливые, но у многих наших с вами современников душа по-прежнему тянется к тому, что было в самом начале. Напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас замечательный гость, кандидат искусствоведения и старший научный сотрудник Государственного музея-заповедника Царицына Михаил Михайлович Тринихин. Мы переходим от того, что осталось в российской медальной системе от СССР, к тому, что начали брать из наследия Российской империи. Насколько я понимаю, брали двумя путями. С одной стороны, возрождали какие-то наградные знаки, в частности, медали. А с другой стороны, вспоминали крупных деятелей исторической России дореволюционной и учреждали медали в их память, в их честь. Ну, вот одна из них – медаль памяти Нестерова. Но таких ведь довольно много.
Ну, надо сказать, что все-таки прямого возрождения медалей царского времени как раз-таки не было, но обращение к персонажам действительно происходило. Ну, в частности, например, появилась также в 1994 году медаль Суворова. То есть орден Суворова был учрежден с момента войны, но вот медали его не было, и как раз появилась она как память одного из выдающихся наших русских полководцев. Появляется также и медаль Жукова. Вот она как раз, на мой вкус, не очень удачна.
А это не Российская империя, это СССР.
Это не Российская империя, да, но как раз просто если мы продолжаем разговор о полководцах. Вот, опять-таки, художественный профиль Суворова получился гораздо эффектнее, чем анфас Жукова. Ну, вот опять возвращаясь.
Ну, в принципе, мы говорим о том, что медаль может быть более ценной, менее ценной с точки зрения того, за что награждают и кого награждают, но она может быть еще и более-менее ценной с точки зрения эстетической, и здесь надо смотреть на то, как поработал художник и как поработало производство, которое эти медали изготавливало.
Да, то есть, правильно, опять-таки, разговор историка с искусствоведом. Понятно, что есть статуты, действительно, старшинство, но есть искусствоведческий взгляд, от которого никуда не уйти. И иногда, если сделано действительно хорошо и произведено хорошо, то какие-то вещи прощаются. Поэтому вот придирчивый этот искусствоведческий взгляд, никуда от него не денешься. Но продолжаем, возвращаясь к медалям. Интересная медаль, я бы сказал, такая знаковая, для наградной системы Российской Федерации, это медаль Ордена Заслуги перед Отечеством. Ситуация достаточно интересная, потому что сам орден в некотором роде, ну, в общем, он очень близок к имперскому ордену Святого Владимира.
Имперскому – это времен императорской России, вы
имеете в виду? Да, да, совершенно верно, дореволюционному. То есть, который существовал со времен матушки Екатерины с 1882 года и до 1917. У самого ордена также четыре степени – от низшей, четвертой к высшей, которые уже носятся на черезплечной ленте. В общем, имена полных кавалеров все известны, они написаны все в интернете, и награждение первой степени – это что-то такое уже из ряда вон, это для каких-то особо отличившихся деятелей. Но вот недавно скончавшаяся, например, Ирина Александровна Антонова, которая много-много лет возглавляла Пушкинский музей, выдающийся деятель культуры, заметный. Вот она, например, была полным кавалером. Ну и многие заметные фигуры и в политике, и в культуре, и в науке. Но есть и, соответственно, медали ордена, которые, в общем-то, тоже тяготеют, пожалуй, что больше к Российской империи, потому что на самой медали изображен красный эмалевый крест, поверх которого наложен государственный герб, двуглавый орел, ну, естественно, уже Российской Федерации. Но тут надо отметить, опять же, с точки зрения искусствоведа, у нас есть медали гражданские и медали с мечами для отличия военных. Так вот, в данном случае, как мне кажется, чрезвычайно неудачно были сделаны соединительные элементы, потому что, собственно, под колодкой сделаны перекрещенные мечи, отдельный элемент, который еще колечками присоединяется к самому медальному диску.
То есть получается так, что все равно получил ты за мирные какие-то достижения или за военные, мечи тебе так или иначе на всякий случай вручают.
Нет, нет, нет. Мечи, медали первой и второй степени с мечами вручают только военным за военные заслуги. Но здесь просто как раз я говорю о том, что вот этим, этот элемент с мечами, он, скажем, портит общий композиционный строй, и если такая награда находится в колодке у военных, то эта медаль болтается ниже всех остальных, это не очень красиво. Эти мечи можно было сделать и наложенными на самой, ну, в композиции самой медали, можно было их наложить на колодку, а так, в общем, получается некая ассоциация с прусской наградной системой, что, в общем, не очень характерно, не очень традиционно. Хотя, как я слышал, есть уже, в общем, некоторый ответ. Просто по чисто технологическим соображениям решили не утруждать себя, не пробовать варианты. Вот. Ну, возможно, изготовление, может быть, больше, с большим количеством брака было бы и так далее. Поэтому вот решили пойти по такому пути. Но чисто внешне не всегда это хорошо смотрится.
Ну, простота не есть оптимальность.
Совершенно верно.
Ну, вот возвращаясь к тому, что Российская Федерация обращается к героям прошлого и порой обращается к героям христианского прошлого. Насколько я помню, появилась медаль с профилем святого Луки, причем святого Луки Крымского, медаль не церковная, а государственная.
Да, вы знаете, это очень интересная история, потому что данная медаль на сегодняшний день в реестре государственных медалей является вот самой новой. Учреждена она была 19 июня 2020 года, то есть вот фактически как раз год назад всего лишь. Учреждена она была для медиков, ну, которые, мы знаем всю эту ситуацию с эпидемией коронавируса, действительно, медики, которые многие жизни спасли, которые себя не жалели. Похвально, что сделали для них такую награду. Ну и мне в этом случае вообще вспоминается исторический анекдот про Луку воина Ясенецкого, который был и священнослужителем, и сам практикующим хирургом. А вот, значит, вспоминается такой анекдот о том, как Сталин к нему обратился и спросил: ну что, священник, ты вскрывал многих людей, ну вот при вскрытии видел ли ты там душу? На что Лука спокойно ответил, что нет, души он там не видел, но однако же он проводил довольно часто трепанацию черепа и в черепной коробке, к сожалению, и ума не находил. Чрезвычайно, по-моему, остроумный ответ.
Хочется узнать мнение специалиста, человека, который в это погружен, а, собственно, какая тенденция более характерна для современной наградной системы Российской Федерации в сфере медалей? К чему больше сейчас тянутся те, кто с этим работает? К возврату советского прошлого, к возврату прошлого времен Российской империи или к христианской символике, так сказать, вне зависимости от того, к каким временам относятся те или иные личности, затрагиваемые ею?
Ну, я бы отметил, что, пожалуй, идут обе тенденции, и советская, и императорская. Но в плане того, что символики становятся больше христианской, ну, и мы говорили как-то уже о том, что и все ордена у нас имеют форму креста, и на многих медалях мы видим крест, ну, например, вот на медали за спасение погибавших, которая, собственно, тоже фактически аналог советский, изображен крест как орден мужества, но опять-таки форма креста. Очень хорошая медаль «Родительская слава», которая вроде тоже апеллирует к тому, что было в советское время, ордена «Материнская слава» и медали «Мать-героиня», но на медали изображен практически очень близкий аналог знака Святой Ольги, который был учрежден в последние годы Российской империи. Поэтому все-таки форма креста, она преобладает. Но другая тенденция, которая меня не может не настораживать, это то, что кроме государственных наград у нас есть еще и много других наград, вполне официальных. У нас есть юбилейные награды, которые, собственно говоря, ну, различные юбилеи, победы к круглым датам, медали в память юбилеев городов, как то 850 лет Москвы, 300 лет Санкт-Петербургу, тысячелетие Казани, которые вывели в 2010 году из состава наград, то есть как юбилейные награды, фактически
памятные,
уже и не государственные награды, но, в общем, да, такой скорее памятный сувенир. А с одной стороны, это хорошо, потому что, ну, не должно быть, наверное, слишком много наград, иначе все остальные...
Слишком много, скажем так, настоящих наград.
Настоящих наград, потому что, да, чем больше их становится разнообразных, тем больше все они, в общем-то, девальвируются. Это одна тенденция. А с другой стороны, у нас есть отдельные, например, правительственные награды. Ну, в том числе, как раз если мы говорим о медалях, медаль Столыпина, которую вручают правительственным чиновникам, которые долго проработали, то есть фактически выслуженные. У нас у каждого ведомства есть не просто свои награды, а практически своя система наград.
Ну вот, переходя к этой, скажем так, проблеме, я хотел бы сделать небольшой перерыв. И, дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы вновь с вами встретимся после минутного перерыва в эфире весьма скоро.
«Исторический час» на радио «Вера».